вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, вновь пятница. И с вами пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров в программе «Золотая середина». Я очень рад, что мы с вами последовательно из недели в неделю движемся и приближаемся к вечности. Вы знаете, друзья, эта мысль меня всегда радует. Если у тебя в жизни решены самые главные вопросы отношений с Богом, то тебя не может не радовать даже быстрая скоротечность окружающей жизни. Тебя не может не радовать небеса, на которые ты смотришь, солнце, погода, которая бывает разная, даже обстоятельства жизни, которые тоже бывают разные. Ведь кто может у нас отнять той благодати, той радости, которая подарена нам самим Богом? Мне кажется, нет такой силы, и в Писании, по крайней мере, это точно написано. И вот это хотелось бы всегда излучать, всегда хотелось бы этим делиться. Потому что самый главный вопрос, вопрос жизни и смерти, вопрос спасения души. Если он однажды решен с Богом, и мы остаемся верны Ему, то это, наверное, придает жизни, ну, я бы сказал, такой современным словом, французским шарм. Да, то есть мы и даже в трудных обстоятельствах знаем, как радоваться. Как апостол Павел, он говорит, что сколько раз он был в опасностях различных, и тем не менее не унывал. Тем не менее, его считали уже умершим, а он оставался живым. И сегодня я вас приветствую в программе «Золотая середина», как и прежде. Этот эфир организован как на радио в некоторых наших регионах, нашей страны большой, так и в интернете, что касается вообще всех наших слушателей, в том числе и за границей, в различных русскоговорящих диаспорах, да может быть и просто поодиночке люди там могут приобщаться и слушать эту программу. И организована она для того, чтобы мы вместе здесь искали вот эту золотую середину. Для меня золотая середина – это Христос. В христианстве существует достаточно много полярных, как говорят, взглядов, то есть разнесенных на разные обочины, окраины, но центром всегда был и остается сам Христос. Он есть истина. Так он сам о себе сказал, и слово его есть истина. И, как обычно, у меня настольная Библия, она достаточно большая, вот тут рядом лежит, хотя я и в электронной форме открываю для, может быть, иногда удобства. Здесь можно и текст сделать побольше, можно и фрагменты быстрее находить. Одним словом, к вашим услугам я с радостью постараюсь послужить вам. Ну и мне, как обычно, помогают там в студии, вы поняли, наверное, я по-прежнему вещаю из своей московской квартирки на северо-западе Москвы, прямо рядом с церковью. Вот я, помните, показывал, когда у меня съемная камера была, прямо вот здесь в окно, она видна, я каждое утро молюсь, благословляю и страну, и город, и, конечно же, наш район, и нашу поместную церковь. Знаете, мы не исключительны, но каждая церковь, я подчеркиваю, каждая поместная церковь в какой-то степени уникальна. Это, наверное, как дети одного отца. Каждый имеет свои какие-то особые особенности, даже когда это близнецы, и когда их тройня, и четверо, и бывает даже больше. Родители умеют их отличать, умеют находить какие-то родинки или какие-то черты лица, которые вот для всех остальных, ну сколько раз я иногда смотрел, бывают очень похожие, я бы сказал, близнецы, что трудно отличить сразу. Но родители всегда отличают. Вот так же и Господь наш, как Небесный Отец, Он знает, что мы все Его дети. Но у нас у каждого есть свои какие-то особенности. И Он не унифицирует нас, Он не стирает эти особенности, а Он, наоборот, позволяет каждому ощущать себя как-то по-особенному. Может быть, поэтому и написано было четыре Евангелия, как его называют, четыре Евангелия. И каждый вроде бы описывал события одни и те же, но описывал со своего ракурса, со своего как бы взгляда, как мы говорим, со своей точки зрения, будучи движим Духом Святым. Но вот эти особенности Матфея, сборщика податей, он больше всего там, говорят, изучающий подробно очень священное писание, библистика, есть такая наука, да, что больше всего он говорит о деньгах, о количестве денег, о каких-то еще этих элементах. Ну, потому что это было близко, наверное, по его профессии, это было близко по его такому, может быть, призванию, как мы говорим. Лука, он врач, и он по тщательному исследованию, что, наверное, очень типично для врачей, да, если что-то пропустишь, можно неправильно поставить диагноз, исследуя все, он также больше обращает внимание на исцеление, как они были. В общем, Господь не приравнивает всех нас. Он бы дал тогда одно слово от одного автора и на всю жизнь, а вот он, видя наши особенности, он подчеркивает даже иногда эти особенности, чтобы мы были в какой-то степени уникальны. Но при этом мы все любим одного отца. Поэтому золотая середина позволяет нам вместе, плечом к плечу быть ближе, когда мы все устремляемся ко Христу. Простой очень геометрический способ показать, как нам быть вместе. Ну, нарисуйте круг и отдельными точками иногда церкви, конфессии, людей, даже в одной семье, в одном сообществе. И если нет единого центра, куда устремляются все, кому дорог этот центр, каждый из участников этого круга, вы так и будете по-прежнему иногда далеки. Но стоит вам устремиться и делать шаг за шагом ближе к центру шаги, вы увидите, как через некоторое время круг будет сужаться, сужаться, и вы почувствуете, да, если это даже где-то в темноте, вот к одному лучику там, да, к одному вот маяку устремляться, то вы почувствуете плечо один другого, вы почувствуете и увидите, как ненасильственно, не умышленно, не как-то сейчас говорят вот авторитарно, тоталитарно и все остальное, а именно естественным образом вы приблизились друг к другу. Пусть Господь нас всех благословит, и так мне в студии помогает Настя, как обычно. Спасибо, Настя, благословение тебе, молимся за тебя, за также всех, кто там, Ирина, Ян и Ирина Чернова, которая трудится. Одним словом, наверное, вскоре мы уже будем вещать и из студии. Ну а пока, друзья, я хочу сказать, что по-прежнему для вас действует мой телефон, он сейчас стал универсальным, это и Viber, и WhatsApp, и мобильный номер. Кстати, на мобильный можно во время даже эфира прислать смс-ки, я смс-ку я прочитать смогу. Не смогу ответить на звонок, я ставлю бесшумный режим, может быть, даже не замечу. Поэтому сразу прошу прощения, во время эфира не надо дозваниваться. Но на все эти возможности, хотелось обобщить, вы можете присылать ваши смс-сообщения. То есть по Viber, по WhatsApp и по мобильному номеру. Вопрос какой? Какой это номер? Но он у меня не менялся за все эти уже вот годы. Скоро будет 22 года, уже минуло как 22 года, как я на радио. И где-то там не сразу, сначала еще, помню, мобильных даже не было, это конец 90-х было, они были очень дорогие, тогда были пейджеры, если кто помнит. Когда у меня появился мобильный, вот с самого первого раза, как он появился, я этот номер не менял. Поэтому можете смело на него звонить, это достаточно общественный номер, я понимаю, что он не только мне служит, но и вам, чтобы вы могли легко со мной, как говорят сейчас, контактироваться, да, или как-то скоммуницироваться, вот такие современные словечки я вам напоминаю. Вот, одним словом, это номер, которым вы можете смело пользоваться и в разное время. Если я не беру, например, бывают такие моменты, когда я на служении, или я с людьми занят, или как сейчас, в какой-то программе, вот, бывает даже на посещении в больницах, там просят отключать телефон, поэтому не обессудьте, если не сразу на все ваши звонки отвечают. Запишите. Плюс 7. Я сейчас по-новому ему диктую, потому что для мобильного и тот вариант подходит, а вот для Viber и WhatsApp желательно начинать так. Плюс 7-926-211-2-1-1-5-6-9-7-56-97. Или 2-1-1-5-6-9-7. Если вы записали уже прямо сейчас, вы можете воспользоваться, чтобы присылать ваши вопросы. Как и обычно, я жду ваши вопросы в начале эфира, чтобы у меня было достаточно времени ответить на эти вопросы. Поэтому, друзья, пишите, формулируйте ваш вопрос. Я об этом потому что есть желающие, может быть, Илью. Вот, Илья, если слушаешь нас, то, пожалуйста, будь добр, пиши кратко. Краткость – сестра таланта. Я и сам еще этому жительно друг от друга. И обязательно подписывайтесь, потому что неподписанные сообщения, по сути, рекомендовано на радио ТЭЛС. Не зачитывается. Да, все нормально со связью, как мне увиделось. Вот, простите, если у нас есть какие-то шероховатости, технические погрешности, потому что действительно нам здесь сложно. Сложно, что я вот вещаю через такую двойную, тройную ступенчатую связь. Это от этого зависит и моя связь здесь интернета, и там связь в студии. Поэтому и прошу прощения. Итак, присылайте ваши вопросы. Часть вопросов уже пришло. Поэтому я попробую их зачитать и дать вам маленькую фору, как говорят, для того, чтобы вы прислали свои. Да, я забыл сказать, что если вы нас смотрите в интернете на сайте theos.fm, вы можете, кстати, этот сайт сказать вашим друзьям, близким, знакомым, или, может быть, кто-то смотрит через программку, такая есть, соцсеть Facebook. Там, кстати, ведется тоже вещание. Пожалуйста, не стесняйтесь, не смущайтесь. И там, везде, где бы вы нас не видели, не слушали, не смотрели, всегда есть возможность. Телефон +7 926 211 56 97 задать вопрос по Вайберу, Ватсапу или на мобильный, но смс-кой. Или, вот внимание, там, где вы нас слушаете. Обращаю внимание, особенно те, кто еще пока этим не пользуется. То есть, theos.fm, наш родной сайт, где ведется это вещание. Пожалуйста, друзья, там, конечно, вы слушаете меня, наверное, в аудиоформате. Так, не переживайте, вы можете все равно задать волнующий вас вопрос. Это можно легко сделать. Там есть такая опция или возможность. Найдите ее. Вот бывают три полосочки такие, меню в виде трех полосочек, или отдельно вынесенной кнопкой «Задать вопрос ведущему». Ну, имеется в виду, в данном случае мне. Пожалуйста, вот, пастор Андрей, Андрей Юрьевич, просто брат Андрей, любое обращение я принимаю. Поэтому, если хотите, задайте вопрос прямо там, напечатав ограниченное. Давайте ограничимся абзацем в несколько строчек. Можно чуть-чуть разъяснить вашу ситуацию, потому что просто вопрос иногда заданный не всегда бывает ясен, в том числе и мне, желающему на него ответить. И с Божьей помощью мы будем искать ответ вместе с Библией в руках. Либо присылайте ваши сообщения по Viber и WhatsApp, они появятся у меня здесь, прям у нас даже создан такой чат «Золотая середина». И здесь вот я вижу, Александр задает пару вопросов. Андрей Юрьевич, как вы думаете, можно ли христианину как-то праздновать Масленицу? Я считаю, что нет. Ну, Александр, вы вправе и спрашивать, и вправе считать. Я думаю, что из-за того, что мы общаемся, мы влияем друг на друга, так или иначе. Иногда мы выслушаем такую аргументацию, которая позволяет нам сменить наше мнение. Я вот совсем недавно с одним человеком разговаривал, и он говорит, я вот до сего момента жил и считал вот только так. Но вдруг сегодня я, читая Библию, увидел, что там вот оказывается и вот это важно. И поэтому сразу хочу оговориться. Я знаю, Александр, что вы любите Господа. Вы, по крайней мере, я вас видел на фотографии, которую вы пересылали, запечатленным семьей, с Библией там в руках, да. Имеете даже, наверное, какое-то богословское образование. Поэтому я говорю так, не верьте мне. Это я говорю не только Александру, но и всем остальным. Верьте Библии. Я постараюсь показать на основании Библии, что можно, а что нельзя. Первое. Апостол Павел, идя в языческие страны, я не видел, чтобы он как-то пренебрегал язычниками. Он говорил такие фразы, и они у него записаны в послании, Господь Духом Святым через него открыл нам это, что Бог осветил, это и Петру говорится, не почитай нечистым. Нет, это не говорится о том, что мы должны праздновать все языческие праздники. Вовсе нет. Это говорится о том, что если среди тех, кто празднует эти праздники, вдруг найдется хоть кто-то, кто заинтересуется верой христианской, то мы должны протянуть ему руку, а не ставить на нем крест и отсылать его в ад, как делают иногда такое кровожадное христианство. А, ну эти вообще, они язычники, махнули на них рукой. И вот для благовестия он говорит такую фразу в 17 главе, если меня память не изменяет, проверьте мне Деяния апостолов, собравшимся в Ареопаге. Обходя многочисленные их святыни, он говорит святыни, хотя он видел огромное количество идолов, вообще идолов. И он знал же прекрасно, что поклоняющиеся идолам поклоняются вообще не Богу, а демонам. Он это говорит в послании Коринфянам, читайте 10 глава, 1 послание. Чашу Господню, которую благословляем, да, не есть ли приобщение к его крови и хлеб, который, да, преломляем, к его телу, а вы, и он там вспоминает про участие в другой чаше, по-видимому, в храмах, которые были в тот момент очень распространены, греческих, римских, других, языческих, были тоже свои трапезы. Он говорит, не можете участвовать в трапезе Господней и в трапезе бесовской. То есть он прям четко говорит, что трапеза та бесовская. И это он обращается к христианам, замечу. А теперь как он обращается к тем, которые вроде бы участвуют в этих трапезах? И он говорит, обходя ваши святыни, видите, как он аккуратно, деликатно, не хочет оскорбить их религиозного чувства, но это чувство перенаправить к главному источнику, к тому, кто и дал нам все вообще чувствования души, кто создатель и творец каждого чувства и каждого, и совести, и зрения, и слуха, и всего, что в нас есть, и душевного, и духовного, и физического. Вот он перенаправлять пытается, поэтому он не говорит, что вы тут понаплодили, тут, понимаешь, бесов. Он говорит, обходя ваши святыни. Поэтому вот это и есть для меня золотая середина. Золотая середина заключается в том, чтобы уметь уважительно относиться на том этапе, на котором проживает человек, понять его, снизойти на его ступеньку и его дальше позвать выше, да, помочь или глубже опуститься в каких-то пониманиях. И вот для этого мы должны подружиться. Для этого, вы знаете, я не отказывался, например, там, масленичной там целой недели, да, когда меня приглашали, или когда, допустим, я бываю на похоронах. Это более чаще бывает, чем раз в году масленица. И там есть такая традиция, есть блины. На масленицу есть блины, и когда человека поминают, я никогда не отказываюсь. Знаете, почему? Я знаю, что я благословил для чистого все чисто. Будь ты участник масленицы, именно, внимание, не во всех обрядах, не сожжениях, ничего, а именно в приобщении вот за столом к этим блинам. Более того, многие люди задумались, когда я стал проповедовать, откуда появились блины, по крайней мере, на памятной такой вспоминальной, отсюда поминки, да, вспоминальной вечере. Вечере, да? То есть, когда мы вспоминаем человека, это написано послание к евреям, поминайте наставников ваших, а все родители это обычно наставники, да, и видя кончину их жизни, подражайте Ерих, если это был добропорядочный человек, если даже это был неверующий человек, как мы думаем, а кто знает, вот как мне один человек сказал, в окопах неверующих нет, и даже самые страшные времена гонений, и в том числе в нашей стране, и в первые века, люди тайно верили. И были такие тайные даже поклонники, как мы бы сейчас сказали, или приверженцы Иисуса Христа, Никодим, который ночью приходил, Иосиф из Аримафеи и другие. И вот в нужный момент они открылись, они пришли даже к Пилату, не побоялись, что их схватят и тоже распнут, и показали, что они последователи, они ученики, но тайные. Вот тайными учениками очень часто были люди достаточно больших должностей в нашем государстве, и мы совсем бы не подозревали, что они, оказывается, они верующие в Бога. Поэтому Господь с каждым разберется. И когда люди провожают своего отца, мать, когда они дедушку, бабушку, и они вспоминают о доброй жизни, вспоминают, что что-то двигало, какой-то огонь горел в их сердцах, вот мне легко сказать, вот и вы подражайте им. Даже, я говорю, даже, когда это кажется, были неверующие люди. Потому что мать, которая посвящает свою жизнь, буквально отдает свою жизнь, жертвует своей жизнью ради детей, иногда семьи бывают большие, это уже подвиг. Это уже подвиг. Поэтому Господь учтет это, и Он даже вот подвиг тех людей, которые отдали войну друг себя, там положили жизни, вне зависимости, какая политическая, идеологическая и другая подоплека была. Если человек отдает жизнь, так написано в Библии, вот, нет больше той любви, если кто отдаст душу свою, там душу, читай, жизнь за ближнего своего. И Христос это сделал. Поэтому я думаю, что такие люди, не знаю, слышали они, не слышали о Христе, они уже на особом учете у Бога. И им особое место будет. Может быть, они не войдут в число спасенных, полюбивших Христа, Церковь Божию, невесту Его. Но ведь там будет не только одна невеста, там будут и дети нерожденные, абортированные, и не совсем развитые люди, инвалиды, допустим, на голову тоже бывают инвалиды, блаженные их называют в народе. И у Бога настолько Он справедлив и в то же время милосерд, что Он каждому предоставит возможность. Даже язычникам, до которых не дошло благая весть, не дошло слово, Он предоставит им это право, об этом мы читаем в Священном Писании. Это не мои тут придумки какие-то. Поэтому, друзья, я так кратенько заключаю так, некоторый экскурс по разным мыслям, но если кратко, это звучит так. Апостол Павел, я для всех сделался всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Я его словами отвечу. Не будучи чужд закона Христа. Поэтому мы не должны пропагандировать языческие обряды. Мы не должны это закрывать глаза, что иногда церковь в себя вбирает языческие обряды. Нет, конечно. Конечно же нет. Но при этом мы должны понимать, что есть люди, даже которые попали в сети этих обрядов, в сети этих языческих верований, мы призваны их освободить. Мы призваны дать им Христову свободу. Поэтому вот такой мой ответ по поводу масленицы и блинов. Ну, кстати, я люблю рассказывать историю, как Израиль выходил из египетского рабства, и именно ангел смерти, вот когда вспоминается как раз о смерти, да, вот, не смог притронуться к домам тех, кто быстро пекли хлеб и ели агнца пасхального, и кровью его помазали косяки своих домов. Вот это все образы, это за каждым из этих действий стоит образ, дошедший до наших времен. Кровь Агнца, это кровь Иисуса Христа, это принятие его как его жертвы, крестных страданий за меня лично. И этот хлеб, который мы быстро едим, это скоротечных наших дней, нашей жизни. Поэтому, когда человек не привязывает себя к земному, у него нет опасности стать вот таким скопителем, да, или стяжателем, да, иногда и скрягой, да, вот, земных богатств. Все наше богатство на небесах, у нас есть вечная родина, небесная родина теперь. И проходя дни странствий на наших земных родинах, мы должны быть ответственными людьми, добрыми, порядочными гражданами, чтобы иметь нам добрые свидетельства от внешних, но при этом мы должны напоминать людям и богатым, чтобы они не уповали на свое богатство, и бедным, чтобы они не крали, как мы читаем также в книге в Псалтыре, да? Поэтому, притч. Вот, поэтому вот так бы я ответил на ваш вопрос. И все праздники, которые мы празднуем, из каждого из них можно извлечь какую-то пользу. Вот, может быть, за исключением какие-то могут быть, ну, не знаю, там, сатанисты или что-то еще, с теми, конечно, навряд ли мы будем праздновать, хотя даже для этих людей открыта дверь спасения. Я разговаривал с сатанистами, причем и с посвященными, и непосвященными. Это достаточно серьезная сила за ними стоит. И я говорю это без всякого, потому что это ощущалось. Но при этом вот эта жалость к этим людям, которые попали в этот ужасный плен, оно, эта любовь к этим людям, Христа, она через меня изливалась, и я это прямо ощущал. Поэтому мы должны протягивать руку и колдунам, и каким-либо там язычникам, в любом, как говорят, сейчас разливе, сейчас очень много религий, вот, для того, чтобы приобрести хотя бы некоторые. Следующий вопрос. Так, тут есть, уже я смотрю, появляются новые вопросы. Спасибо вам, дорогие друзья. Ну, мы двинемся дальше. Итак, тот же Александр задает еще один вопрос. А еще хотелось бы поподробнее, извините за... узнать о молитве «Отче наш». Можно, по вашему мнению, продолжать молиться и говорить «Не введи нас в искушение». Просто я сам стал молиться так: не допусти нас впасть в искушение. Не допусти нас впасть в искушение. Ну, вы знаете, я уже говорил на эту тему, еще раз повторюсь. Вот 2000 лет люди верили, верили и молились, и вдруг вот что-то стали пересматривать. Не знаю, это какая-то болезнь сейчас пересматривать все в своей истории. Похоже, что вот этот памятникопад, который там в некоторых странах сейчас происходит, и в нашей, не исключено, и в соседних странах, все это говорит о том, что людям свойственно иногда пересматривать историю. Это нормальное явление. Я не за то, чтобы ее закрепить на все века и все времена под разным углом, с появлением некоторых даже бывают засекреченные факты, там есть 50 лет, 100 лет секретных, иногда и навсегда. Вот. Вдруг узнаются какие-то еще факты, и людям свойственно пересматривать историю. Это нормально. Ненормально вот что. Ненормально, когда на совершенно объективные вещи, которые признаны всем христианским миром, есть каноническое писание, каноническая Библия, вдруг возникает такие желания поправить что-то, желание что-то подрихтовать или изменить еще хуже. Вот тут, я же опять говорю, представитель золотой середины, да, я еще раз подчеркиваю, что все это естественные, кажется, процессы. И какие-то я поддерживаю, какие-то. Но какие-то они, это другая крайность. Писание строго предупреждает нас, что если кто прибавит или убавит, что книги всей, она запечатана, книгой Откровения, последними строчками, это сказано, на того Бог наложит язву. Более того, могут быть преждевременные смерти. Бог блюдет свое слово. На основании этого слова он будет судить человечество. Поэтому в молитве «Отче наш» сам Бог позаботился о том, чтобы там было сформулировано все верно. Недопонимание этих строчек – вот что ведет человека к тому, что он пытается что-то переформулировать. И вот есть некоторая, так сказать, возможность это сделать, например, в некоторых переводах, новых переводах Библии, принятые Российским библейским обществом, не только, у нас оно не единственное в мире, почти что в каждой стране, надеюсь, есть всякие различные библейские общества, ну, в зависимости от страны, у нас российское, у кого-то там другой страны. Так вот, возможно посмотреть другие переводы, возможно. Вот на стадии перевода, может быть, какие-то нюансы, назовем это так, нюансы, которые приоткрывают нам лучшее понимание подлинника, лучшее понимание вот то, что написано, скажем так, на языке оригинала. Я согласен. И, кстати, этим занимаются и семинарии, и не только, и в тех же библейских обществах есть очень серьезные комиссии, которые, многоконфессиональные, кстати, комиссии, которые этими вещами занимаются. Вот такая корректировка, она возможна. Александр, если вам удобнее молиться так, подразумевая, что Господь, помните, мы вспоминали Иакова, первую главу, никого не вводит в искушение. А если и говорит про искушение, то искушение в устах Бога – это всегда испытание. Я специально просмотрел почти что весь Новый Завет на эту тему, прям греческого подлинника. Там, где в искушении не говорит «Бог меня искушает», вот значение искушения на падение и отпадение. Ну зачем же Богу нас искушать так, чтобы мы от него отпадали? Тогда как же можно объяснить в русском языке слово, что Бог искушает, прям есть Бог и искушает. И вот там в подлиннике стоит «испытывать». «Испытывать». Золото должно быть испытано, пишет нам и Петр, и Иаков, и другие мы встречаем тексты Священного Писания, где испытание является очищением человека, но вовсе не для отпадения. А вот выявление каких-то даже примесей, он берет вот эту шкурку, и помимо резца он потом обрабатывает мелкой шкуркой. И также и любой предмет. Вот помните, рассказывали, как дедушка такой профессионал, который всю жизнь литейщиком работал и именно с серебром работал. Он говорит: дедушка, а как ты узнаешь, что серебро уже готово, вот когда ты его переплавляешь? Он говорит: я подхожу и заглядываю в него. И как только я начинаю видеть свое лицо, значит, оно уже достаточно. Там примеси. А вы знаете, что примеси, они всплывают, они все более легкие. Ну, по крайней мере, я отчасти к этому делу тоже имел. У меня первое высшее образование инженерное, техническое, и завод ЗИЛ. У нас там поставляли литье из Мценска, из других городов, с литейки. Я работал по поршню 130-му, В общем, я знаю, что такое примеси. Они вот, они видны. Иногда вот даже, если чуть-чуть они остаются вот таким неровным, такой шероховатостью на поверхности застывшего материала. Хорошо, если резцом это проходишь, иногда они бывают глубже. Надо больше снять вот этого металла, чтобы освободить от застывших примесей. И вот этот дедушка говорит, когда я вижу себя, и мне сразу вспоминается песня «Чудное озеро Генисарецкое», да, чистой кристальной водой, чтобы отразился там в нем образ Христа Назарецкого, да, и наш образ, это говорит Священное Писание, что отражая его образ, мы отражаем его людям. Как мы можем явить людям Христа? Он на небесах, Духом Святым он поселяется в наших сердцах, и исполненный Духа Святого, его любовью, вот этим миром, его небесной радостью, мы идем и общаемся просто с людьми, люди начинают это замечать. Вот поэтому, и что мешает этому? Наши примеси плотские. А тут мы о своем подумали, об эгоистичном. Это свойственно и христианам. И вот наша задача очищаться от этих примесей. Ну, вот так кратенько я вам рассказал. И в том числе, вот эти шероховатости бывают переводы, поэтому Александр, говоря про золото, которое испытывается, Господь очищает его от примесей, подобно вера сравнивается с золотом, что ваша вера подобна золоту. И поэтому, когда мы говорим про тексты Священного Писания, мы должны всегда помнить, что Христос, Бог, Отец, Сын, Святой Дух, Он никогда нас не искушает, чтобы ввести в это искушение, чтобы мы отпали от Него. Зачем же это еще и молитве, тем более общей молитве, которую Христос предлагает как типовую, как бы мы сказали, такую классическую, да, как такую авторскую, да, молитву. Конечно, там имеется в виду, не дай мне попасть в такие искушения, чтобы быть искушенным от дьявола. И там написано, ведь вторая строчка какая, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. То есть искушения от него могут быть, даже от лукавого. Не дай нам попасть в эти искушения. И в этих искушениях выстоять, потому что огнем пользуется горшечник, когда сосуд закаляет. Он же огнем пользуется, а огонь в данном примере это дьявол. Так понятно, но не попасть в его лапы, не попасть в озеро огненное в конечном итоге. Вот это задача, которую Бог решает, и Он оставил это в молитве Отче наш, чтобы мы ее понимали и так молились. Поэтому возможно посмотреть другие переводы молитвы Отче наш. Но я против вмешательства в канонический текст Священного Писания. Вот почему. Потому что тогда... А где эта грань? Кто устанавливает? Как вмешиваться? Вот поэтому я всегда вот вырос на каноническом Писании, но иногда подсматриваю другие переводы. И иногда, знаете, они лучше, а иногда не лучше. Совсем не лучше. И чаще они как-то немножко размывает глубину Священного Писания. Это мое личное восприятие, это авторская программа, так что это мое личное мнение. Но хотите его учитывать, учитывайте. Но Писание, потому что иногда хитрые люди пытаются исправить Писание под свои грехи. И вот этого нам надо опасаться, чтобы не встать на эту стезю людей, которые все что-то начали исправлять. Не только с памятниками, но и с памятью, и со Священным Писанием. Оно дано на все времена, и сам Господь соблюдает это слово для того, чтобы мы с вами его чтили и знали напрямую от него. Ну вот, спасибо. У нас уже поступают сообщения. Настя, спасибо. Станислав задает. Так, слабо озвучить. Смешно слышать, что у неверующих якобы нет ценностных установок. Религия – это верование плюс ритуал, вера в душе, верование без ритуала. Не надо думать, что хождение в храм – это ритуал, а регулярное чтение Библии в одиночку или в группе – это не ритуал. Ритуал – это форма социализации на основе конкретного ценностного критерия. Таким образом, Бог, к сожалению, с маленькой буквы, Станислав пишет, это метафора социума в любой религии. Ну, значит, я не совсем понял вопрос ваш, уважаемый Станислав. Я думаю, что вы просто дали какой-то комментарий, но даже в этом комментарии я вижу логические несостыковки. Вы говорите про религию слов. Религия ведь переводится как возвращение к Богу, причем к Богу к личности. Поэтому писать «Бог» Бог с маленькой буквы, это просто неуважительно. Если бы вас написали вот здесь не за главной буквы Станислав, а с маленькой, наверное, бы вы огорчились, как минимум. Может быть, даже ничего не сказали. А может быть, даже часть своей ошибки сказали бы, ну ничего, пусть пишите меня с маленькой. Но внутри что-то бы ёкнуло. Поэтому в этом я уже вижу вашу, ну не знаю, пока, может быть, неверие в Бога. Так? А что может сказать тот, который не верит в Бога, тем людям, которые верят в Бога? Но может ли слепой помочь, ну, не слепому? Наверное, в чем-то может. Я сам был, ну, таким поводырем 2 года. У меня друг, хороший друг, с которым вот мы буквально, как говорится, рука об руку, потому что там за руку ведешь человека. У мамы была подруга полжизни, они с ней дружили, она меня по Брайлю научила читать. Вот, и сейчас она уже в вечности, которая тоже была незрячей, лучше так называть их. Я понимаю их немножко сущности, понимаю, что иногда и они там чем-то помогали. Вот научила меня по Брайлю читать именно она. Но все-таки я, во-первых, не обесценил настолько, что человек, вот он перечеркнутый, да, у человека есть свои ценности. Весь вопрос – эталон этих ценностей. Весь вопрос, не занижены ли эти ценности. И вот отпадение само от Бога когда-то в истории человечества произрастило корень, злой корень, сорняк, который мешает доброму зерну. Поэтому доброе зерно есть в каждом. И даже способность верить, любить, это же как раз Богом заложено. Бог не уничтожил это с момента отпадения человечества от него. Оно осталось. И богоискание есть. Если бы не было богоискания, все вот эти программы, все было бы это напрасно. Поэтому первое, я рекомендовал бы вам, раз у вас нет вопросов, Станислав, поменять свое отношение к личности Богу, писать его везде за главной буквой. Это такой маленький совет, пожалуйста, можете им пользоваться, можете нет. И второе, я вовсе не унижал тех, которые, наоборот, похоже, их возвышал даже в тех глазах, в ком они были унижены. Говоря про язычников, говоря про их пока вот такую примитивную веру и так далее. Поэтому, да, Библию читать – это тоже определенный может стать обрядом, я с вами абсолютно согласен. И поэтому всегда учу и стараюсь учить, чтобы не превращать никакую конфессию в какую-то обрядоверие. Любая конфессия, она может превратиться в обрядоверие. Здесь я с вами, кстати, согласен. Ну хорошо, будем двигаться дальше. Друзья, я напоминаю, телефон +7 926 211 56 97. Вайбер и WhatsApp для тех, кто хотел бы написать ваше сообщение прямо сейчас или в Фейсбуке на моей страничке. Кстати, я вначале забыл про нее сказать, только так упомянул. Вот. Но там также ведется такая возможность вот этого эфира, поучаствовать в этом эфире, задать ваш вопрос. Вы можете и на сайте theos.fm. Там найдите опцию задать вопрос радиоведущему, ну, в данном случае мне, и интернет-ведущему по совместительству. Вот, для того, чтобы с какой-то темой разобраться. Дай Бог, чтобы мы с вами с Божьей помощью разобрались и во всех вопросах. Вопросы уже поступают, наш эфир еще имеет некоторое время, так что давайте будем с ними разбираться. Следующий вопрос, спасибо, Настя. Елена задает сообщение такое. Мой вопрос такой. В Евангелии от Матфея говорится о бегстве Иосифа и Марии с младенцем в Египет из Вифлеема. А в Евангелии от Луки говорится о том, что Мария совершила обряд очищения в Иерусалиме. Это должно было произойти на 40-й день после рождения ребенка. А потом они отправились в Назарет. Как согласовать эти два события по времени, я не понимаю. Вот так и согласовать. Спасибо, что Елена задаете этот вопрос. Замечательный вопрос. Опущенные детали каких-то событий восполняются другим евангелистам. Вот так я это истолковал. Очень просто. И они смогли и совершить этот обряд, и зная о том, что, может быть, они за этот период таились, потому что мы не видим. Смотрите, я вам подскажу, что поможет вам разрешить эту трудную загадку. Мы, как помним, волхвы пришли уже в дом, а пастухи пришли в ясли и нашли младенца. И здесь есть маленькое временное несогласование, кажущееся. Дело в том, что мы не знаем, в какой период пришли волхвы, что доказывает, что после беседы с Иродом он не сказал всех младенцев от одного месяца до трех месяцев, а от одного месяца там до года, да, по-моему, помните? Поэтому вполне возможно, он как умный человек, ну, в данном случае хитрый, и иногда прозорливость бывает во благо, иногда вот козлу, вот, потому что гении злые тоже бывают. Так вот, он рассчитал это, и вот этот период указывает нам как раз на то, что волхвы пришли уже в дом, пришли куда-то не в ясли вместе с пастухами, хотя их иногда рисуют, так, так сказать, вот в хлеву там и вот эти пещеру, вот вертепы, что там и пастухи стоят, и волхвы. На самом деле это не совсем точный образ воспроизводства, но это может быть упрощенная картинка для детей, что все пришли ему поклониться. Вот, образная картинка. Но на самом деле пастухи кланялись ему, когда он там где-то не нашлось места в гостинице. Гостиница – это дом. А волхвы приходят в дом, написано, зашли в дом и поклонились ему, а не Марии. Кстати, она еще на руках держала младенца. Поэтому здесь все очень согласовывается. Они могли находиться какой-то период, когда еще Ирод не начал гонения, когда еще не пришли волхвы. И вот тут они совершили все по обряду, о чем нам описывает один евангелист Лука, там вот встреча с Симеоном, дальше они возвратились в дом, и вот туда пришли волхвы, а уже пришли, как говорится, с собой привели еще и вот так нехотя мудрецы оказались глупцами, да, вот, гонение Ирода привели с собой, и возвратились другим путем, а они бежали. Поэтому я не вижу здесь никакого-то несогласования, если внимательно изучать и одного, и второго, и совместить эти свидетельства, получится очень красивая, объемная, духовная, точная картина. Ну хорошо, движемся дальше. Я напоминаю, наше время быстро истекает, поэтому, друзья, присылайте вот прямо сейчас ваше сообщение, потому что, еще раз говорю, меня, может, бывает, не хватает времени даже и зачитать. Олег задает вопрос. И митрополит Кирилл хотя бы иногда задается вопросом, стал бы Иисус Христос, как он, поднимать моральный и боевой дух трудящихся? Ну, хочу напомнить вам, что Кирилл у нас уже патриарх. Он правда был митрополитом, и я знаю его, он хорошо контактировал в различных комиссиях, просто у меня там друг работал, вот, и в том числе и с разноконфессиональными, скажем так, сообществами, будучи служителем православной церкви. Поэтому, так, для заметочки себе поправьте, Олег, он сейчас у нас патриарх Кирилл. Я думаю, что вы этого имеете в виду. Бывают одноименные какие-то служители, одним именем очень много, может быть, из-за этого путаются. Но, по крайней мере, в данном случае я, конечно, не могу отвечать за Кирилла. Вот, хорошо было бы ему адресовать этот вопрос. Но я могу ответить вам словами Священного Писания, что Писание, а значит, сам Бог вдохновлял Иоанна, что Иоанн отвечал тем, которые пришли к нему креститься на берег Иордана. Я сейчас говорю про Иоанна Крестителя. И он не сказал: так, бросайте все оружие, сдавайте и идите вот в кит, в монастырь, или вот идите за мной там, или идите за последователем. Христос ведь уже был во взрослом возрасте. Через 5 минут буквально появляется Христос креститься. И вот эта великая картина сейчас опять открылась. Галерея Третьяковская, там на всю стену Иванов, говорят, 20 лет ее писал, явление Христа народу, это как раз и полуобнаженные тела, те, кто в Иордане, он не очень глубокая река, поэтому там, в общем-то, хотя было место у Илима, там, где много было воды, крестил Иоанн. Он, указывая на Христа, говорит: вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. А до этого он говорит: я крещу вас в покаянии, но идет тот, которому я не достоин даже обувь развязать, сандалии, который был прежде меня. Вот какие тайны он открывает. И он говорит: он будет крестить вас духом и огнем. Поэтому вот промежуточный этап богопознания открывает нам то, что в данном случае он говорил, когда пришли войны, что нам делать. Там такой перевод, в принципе, другими словами сказал: не мародерствуйте. Вы имеете оружие, с помощью этого оружия несправедливо не отнимаете у людей какие-то ценности. Даже воины были благородные. Тому пример Корнилий, который был сотником римским. и был благочестивым, со всем домом чтущим Бога, при этом он оставался воином, более того, офицером. Поэтому в данном случае Писание говорит о том, что защитники Отечества, защитники наших семей, домов, мы должны быть таковыми. Другой вопрос, что у нас есть альтернативная служба, и в силу совести, а у нас есть закон совести, каждый может выбирать себе. Есть ли вообще люди, которые к религии никак не относятся, ну там гринписовцы или кто там, допустим, ну вот, вылетело это слово, может быть, вы напомните мне, да, вот у них такой еще перевернутый какой-то, как это самое, воробьиная такая, это самая лапка, пацифисты, вот вспомнил, пацифисты, которые вообще там не хотят муху обидеть, может быть, да, и они считают, что они не хотят брать оружие, это их выбор. Я знаю христиан, они тоже делятся на те, которые когда-то брали оружие, я, например, брал оружие, я присягал, но просил только одно, заменить одно слово, клянусь, на торжественно обещаю, поэтому я офицер в запасе, да, я достаточно хорошо, как у меня друг был. Он говорит, Андрей, для чего тебе так хорошо стрелять? Ну, я везде, так сказать, первые места занимал. Я говорю, чтобы коленку от головы можно было отличить. Это друг мне сказал. Он был военный аэродром, охранял через день. И его все так спрашивали. Знаете, мне понравился ответ, потому что убивать он никого не собирался. Но у него, по-моему, 3 или 2 задержания были. То есть лучше задержать человека и узнать, кто его послал, раскрутить всю эту сеть. Всегда, вот вы посмотрите, там какие-то фильмы, вот сейчас военных лет показывали в честь 75-летия. И там кто-то кого-то там застрелил, говорит, зачем ты его застрелил? Мы теперь не знаем, кто его послал, откуда. Ну, понимаете, о чем идет речь. Поэтому лишать жизни человека не имеем права. А если он предупредительный, если лез на территорию, которая охраняется, был предупрежден, но все равно лез, значит, ты можешь его остановить и дать ему потом шанс покаяться. Вот это христианская позиция. И в этом мы нуждаемся в благословении, конечно же. Поэтому есть те, которые берут оружие, есть те, которые не берут. Вот сейчас 20 с лишним городов, которые были на другой линии фронта. Они в тылу ковали победу. Вся страна работала на победу. Все были вовлечены в это. Кто-то напрямую, вот там, на линии фронта одной, где свистят пули, а кто-то на другой. Поэтому линия фронта бывает разная. Кто-то в молитве стоит за страну. Кто-то стоит в медицине, потому что там тоже своя сейчас линия фронта, и вы это прекрасно знаете. Это было бы унизительно сказать, что те, которые там в ТУ спасали людей от смерти, от ранений, что они пороху не нюхали. Было бы стыдно, так сказать. Поэтому вот эта вся многогранность говорит о том, что всем нужно благословение, безусловно. Но если ты воин, будь добр, защищай, а не нападай, не отнимай, не мародерствуй. Вот такой мой ответ на вопрос Олега. Ну и еще пару вопросов, друзья, то мы уже, у нас осталось 2 минутки. Поэтому давайте, значит, Владимир задает вопрос. Книга Бытия: увидел Бог, что все, что Он сотворил, хорошо и хорошо весьма. Неужели всевидящий, всезнающий не знал, что все будет хорошо и хорошо весьма, а для этого нужно было все увидеть? Хороший момент, Владимир, спасибо за ваше такое направление мысли. Библия изложена для всех времен, для всех поколений. Это мы сейчас такие продвинутые, и тут и с подлинниками работаем, или в электронной форме у каждого в кармане Библия. Но надо вспоминать, что Библия писалась на протяжении 1600 лет, и как книга в виде свитка, в основном, уже перешло когда к свиткам, она и хранилась, и хранится сейчас во всех музеях. В многих музеях специальных такие есть музеи, где хранятся еще вот, достопримечательности истории. Так вот, Библия в данном случае имеет такие моменты. Она писалась для людей, которые не были продвинуты ни в компьютерах, ни в каких-то еще достижениях, простолюдины. И чтобы им передать, язык Библии ведь изучается, я уже упоминал это. И есть такой термин, как антропоморфизм. Если вы человек ученый, вы можете легко набрать в интернете, в Википедии. Это когда Богу приписываются человеческие свойства. Он есть Бог. Но чтобы нам, людям, ограниченным его понять, люди начинают ему приписывать человеческие свойства. И есть определенная грань, которая допустима текстом Священного Писания. Есть недопустимые грани. Допустим, дедушка на облачке – это оскорбительная грань. Уподобить его дедушке, да еще на облачке. А вот есть, когда он вспомнил, а он всегда знает, подумал, увидел и сказал. Поэтому это явление называется антропоморфизм или уподобление Бога человеку для лучшего понимания людьми Бога. Ну, если так вот кратко отвечать. Просто наше время уже истекло, и здесь есть еще фримен, который задает вопрос. Давайте я на этот вопрос отвечу прямо, если Бог даст жизнь, в следующую пятницу –